Глава 10. Гутсер. 69 градусов 37 минут северной широты, 98 градусов 41 минута западной долготы. Кинг Уильям. 24 мая, 3 июня 1847 года. Одной из причин, почему доктор Гарри Д. С. Гутсер рвался присоединиться к разведывательному отряду, являлось желание доказать, что он так же силен и вынослив, как почти все остальные товарищи по команде. Он очень скоро понял, что это не так. Первый день он настоял, невзирая на сдержанные возражения лейтенанта Гора и мистера Дево, на том, чтобы сменить одного из пяти матросов, поставленных тащить сани, позволив тому передохнуть и идти рядом. У Гутсера практически ничего не получалось. Сконструированная парусным мастером и интендантом кожаная упряжь, крепившаяся к тяговым тросам хитрым узлом, который матросы завязывали и развязывали в считанные секунды, но с которым Гутсер не мог справиться, хоть убей, оказалась слишком широкой для его узких плеч и впалой груди. Сколько бы туго он ни затягивал переднюю подпругу упряжи, она все равно соскальзывала с него. А он, в свою очередь, поскальзывался на льду и постоянно падал, заставляя остальных четырех мужчин сбиваться с ритма, рывок-пауза, вдох-рывок. Доктор Гутсер никогда прежде не носил таких башмаков-ледоступов и из-за набитых в подошвы гвоздей чуть не на каждом шагу цеплялся ногой за ногу. Он плохо видел сквозь тяжелые проволочные сетчатые очки, но когда поднял их на лоб, в считанные минуты чуть не ослеп от яркого блеска арктического солнца. Он надел слишком много фуфаек на рассвете, и теперь несколько нижних настолько пропитались потом, что он дрожал, даже будучи распаренным от чрезмерного напряжения сил. Упряжь давила на нервные сплетения и пережимала артерии, препятствуя циркуляции крови в худых руках и холодных кистях. Он то и дело ронял рукавицы. Его тяжелое прерывистое дыхание вскоре стало таким громким, что он застыдился. Через час таких нелепых потуг, когда он постоянно падал, а Бобби Терриер, Том Хартнелл, Джон Морфин и рядовой Билл Пилкингтон, пятый матрос Чарльз Бест теперь шел рядом с санями, останавливались, чтобы стряхнуть снег с его анорака, переглядываясь, но не говоря ни слова. Он принял предложение Беста сменить его и во время одного из коротких привалов выскользнул из упряжи и предоставил настоящим мужчинам тащить тяжелые, нагруженные сверхом сани с деревянными полозьями, так и норовившими примерзнуть ко льду. Гутсер валился с ног от усталости. Было еще утро первого дня похода, а он уже настолько уморился после часа мучений в санной упряжи, что с радостью расстелил бы свой спальный мешок на одеяле из волчьих шкур и проспал бы в нем до следующего дня. А ведь они тогда еще не достигли первой настоящей торосной гряды. Торосные гряды к юго-востоку от корабля были самыми низкими из всех доступных взору на протяжении первых двух миль или около того, словно сам террор каким-то образом препятствовал образованию гряд со своей подветренной стороны, вынуждая оные отступать дальше. Но ближе к вечеру первого дня, на пути, у них встали настоящие торосные гряды. Они были выше тех, что вырастали между двумя кораблями во время зимовки, словно чудовищное давление ледяных плит друг на друга увеличивалось по мере приближения к Кинг-Уильяму. В случае с первыми тремя грядами, Гор каждый раз вел отряд на юго-запад в поисках низких седловин, наиболее удобных и доступных для перевала, таким образом прибавляя к походу мили и часы пути, но зато избавляя людей от тяжелейшей необходимости разгружать сани, однако обходного пути вокруг четвертой гряды не оказалось. Каждая задержка, длившаяся свыше нескольких минут, приводила к тому, что одному из мужчин, чаще всего молодому Хартнеллу, приходилось доставать одну из многочисленных бутылок жидкого топлива из тщательно закрепленной на санях груды снаряжения, разжигать спиртовку и растапливать снег в котелке не для того, чтобы напиться, ибо жажду они утоляли из фляжек, которые держали под шинелями, чтобы вода не замерзала, но для того, чтобы полить кипятком по всей длине деревянные полозья, утопленные в снегу и намертво в него вмерзшие. И сани двигались по льду совсем не так, как санки и салазки, знакомые Гуцеру по поре довольно благополучного детства. Во время первых своих вылазок на паковый лед, без малого 2 года назад, он обнаружил, что бегать и скользить по нему, как он делал дома на замерзшей реке или озере, невозможно даже в обычных башмаках. Какое-то качество морского льда, почти наверняка высокое содержание соли, увеличивало силу трения, сводя скольжение практически на нет. Легкое разочарование для человека, желающего прокатиться по льду, как в детстве, но колоссальное напряжение сил для команды мужчин, пытающихся тащить, толкать и тянуть по такому льду сотни фунтов снаряжения, нагроможденного на сани, сами по себе весящие не 1 сотню фунтов. Это было все равно, что волочить громоздкий, 1000-фунтовый груз досок и барахла по неровной каменистой земле. Оторосные гряды ничем не отличались от высоких, высотой с 4-этажное здание, нагромождений каменных глыб и щебня, несмотря на сравнительную легкость перехода через них. Эта солидная гряда, первая из многих преграждающих путь на юго-восток, насколько они видели, имела высоту 60 футов, наверное. Они отвязали тщательно закрепленные сверху короба с продовольствием, ящики с бутылками горючего, спальные мешки и тяжелую палатку. А под конец выгрузили тюки и ящики весом от 50 до 100 фунтов, которые предстояло затащить по крутому склону на зубчатый гребень, прежде чем хотя бы попытаться тянуть наверх сани. Гуцер быстро осознал, что если бы торосные гряды обладали спокойным характером, то есть просто мирно вырастали из сравнительно гладкой поверхности замерзшего моря, переход через них не требовал бы таких нечеловеческих усилий, какие приходилось прикладывать. Но на подступах к каждой гряде, на расстоянии 50-100 ярдов от нее, поверхность замерзшего моря превращалась в поистине безумный лабиринт спрессованных снежных заструг, рухнувших сераков и гигантских ледяных глыб, миниатюрных айсбергов, и прежде чем начать непосредственно восхождение, необходимо было пробраться через этот лабиринт. Само восхождение всегда происходило не по прямой, но по извилистой траектории, ибо приходилось искать опоры для ног на предательски скользком льду или выступы, чтобы цепляться руками на шатких ледяных валунах, которые могли обвалиться в любой момент. В процессе восхождения 8 мужчин выстраивались на склоне по неровной диагонали, передавая тяжелые тюки и короба друг другу, вырубали кирками ступени в ледяных глыбах и старались не сорваться вниз или не оказаться на пути падающего сверху предмета. Ящики выскальзывали из обледенелых рукавиц и с грохотом разбивались внизу, что всякий раз исторгало из уст 5 матросов короткий, но впечатляющий взрыв проклятий, который Гор или Дево пересекали строгим окриком. Все приходилось по 10 раз распаковывать и перепаковывать. Наконец и сами тяжелые сани, с по-прежнему закрепленной на них доброй половиной груза, приходилось тащить, пихать, волочить вверх по склону, выталкивая и вытягивая из расселин между валунами, накреняя на бок, подпирая снизу и снова тянуть изо всех сил к неровному гребню гряды. Даже на вершине люди не могли передохнуть немного, ибо уже через минуту покоя насквозь пропитанные потом рубахи и свитера начинали заледеневать. Привязав тросы к стойкам и поперечинам задней стенки саней, несколько мужчин становились впереди, чтобы подпирать сани по ходу движения вниз. Обычно эта обязанность ложилась на плечи Морфина, Террера и рослого морского пехотинца Пилкингтона. В то время как остальные, крепко упираясь в лед усеянными гвоздями-подошвами, спускали их на тросах под синкопированный хор натужных хрипов, предостерегающих криков и очередных проклятий. Потом они снова аккуратно укладывали груз в сани, тщательно проверяли, надежно ли он закреплен, растапливали снег в котелке, чтобы полить кипятком вмерзшие в снег полозья, и продолжали путь, пробираясь через запутанный лабиринт по другую сторону торосной гряды. Спустя полчаса они приближались к следующей гряде. Первая ночь во льдах до боли ясно запечатлелась в памяти Гарри Д. С. Гутцера. Врач никогда в жизни не ночевал на открытом воздухе, но он знал, что Грэм Гор говорил правду, когда со смехом сказал, что на льду на все уходит в 5 раз больше времени, на то, чтобы распаковать вещи, разжечь спиртовые фонари и печки, вкрутить в лед металлические стержни с резьбой, служащие палаточными колышками, и установить коричневую голландскую палатку, раскатать многочисленные одеяла и спальные мешки, особенно на то, чтобы подогреть консервированный суп и свинину. И все это время человеку приходится двигаться, постоянно шевелить руками и ногами, прихлопывать и притопывать, иначе он закоченеет. Нормальным арктическим летом, напомнил Гутцеру мистер Дева, приведя в пример прошлое лето, когда они двигались через рыхлые льды на юг от острова Бичи, температура воздуха на этой широте с солнечным и безветренным июльским днем может подниматься до 30 градусов по Фаренгейту. Но только не нынешним летом. Лейтенант Гор измерил температуру воздуха в 10 часов вечера, когда они остановились на привал, и солнце еще стояло над южным горизонтом в светлом небе, и она оказалась -2 градуса и быстро опускалась. В середине дня, когда они останавливались выпить чаю с галетами, термометр показывал +6.